И снова открываем первое послание Петра, 5 глава, первых 4 стиха. Мы прочитаем и напомним. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Братья и сестры, мы продолжаем вот рассуждение из этих стихов. Мы несколько вторников рассуждали их вот по поводу пастырей, овец. Вот. В прошлый раз мы рассуждали, я напомню, что здесь вот сказано, что пасите Божие стадо и стадо. Мы говорили о том, что в стаде есть разные овцы. И вот различие вот это, особенно Иезекииле 34 глава сказано, что говорится о том, что есть разные овцы. Есть овцы, которые слушаются, есть овцы, которые следуют, но есть овцы, которые разжиревшие, буйные, есть бараны, козлы и рогатые, которые бодают. Мы об этом говорили. Потом мы рассуждали, что есть разные овцы, но есть и разные пастыря. И мы говорили о том, что есть пастыря, и здесь вот у Петра записано о том, что есть те, которые делают неохотно. Вот он призывает, чтобы непринужденно, но охотно и богоугодно пасли Божие стадо пастыря. Но есть что неохотно. Второе, мы рассуждали, что есть для гнусной корысти, вот как здесь сказано, что из-за денег. То есть должно быть правильная мотивация, правильное понимание, побуждение, намерение, не из-за какой-то корысти, мы останавливались. Следующее – не господство над наследием Божьим. То есть пастыря иногда бывает и случается, и в Писании есть, что вот такой образ, как диатреф, где ну, как бы диктатуру устанавливают, господствует над наследием Божьим. Но в то же время мы еще рассуждали в отношении, чтобы не впасть в крайности, потому что всегда в нашей жизни преследуют какие-то вот крайности. С одной стороны, можно впасть в диктатуру или в диатревство, с другой стороны, в попустительство. Как одно, так и другое плохо. И вот Писание призывает, чтобы все-таки мы и вот служителя, мы говорили в отношении пасти Божие стадо, немножко расширили и говорили в отношении то, что такую же ответственность имеют родители, потому что если семья и дети – это маленькое стадо, это маленькая ответственность. Мы говорили, что учителя воскресной, допустим, русской школы, ну, преподаватели вот, подростковой группы, молодежи, те, которые занимаются с людьми – это ответственность, это стадо, это ответственность, которую несут. Сегодня здесь вот написано так, что подавать пример, значит написано так, и не господство над наследием Божьим, но подавать пример стаду. Это ответственность, вот подавать пример стаду. Вообще Писание говорит, вот если мы откроем Тимофею 4 глава, 12 стих прочитаем. 1 Тимофею 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Будь образцом. И написано, что в слове, в житии. Знаете, апостол Павел призывает и говорит Тимофею, вот пишет послание, это говорит, никто да не пренебрегает юности. Если говорить в отношении Тимофея, мы вспомним, что этого молодого человека Апостол Павел призвал, чтобы он следовал вместе с ним, совершал служение, потому что о этом молодом человеке было хорошее свидетельство. У него очень хорошая была бабушка, мама, которые имели веру в Господа Иисуса. И свидетельство окружающих, там, где находился и жил Тимофей, также было хорошее. И Павел, когда встретился при втором миссионерском путешествии, он полюбил этого молодого человека и призвал к себе, пригласил его на служение. И Тимофей, в общем-то, нужно отметить, что Тимофей оправдал доверие апостола Павла, как никто другой. Тимофей был верным, он был служителем Божиим. Интересно отметить, братья и сестры, что он был молодой. Мы не знаем, сколько ему было лет, когда его пригласили. Но на момент, когда писал первое послание Тимофею, апостол Павел, то Тимофею, наверное, было около 40 лет. Почему? Дело в том, что снова вот упоминается «никто да не пренебрегает юностью твоею». Все-таки Тимофей остается молодым человеком, а прошло времени около 15 лет. Значит, если прибавить, если примерно, ну, заняться математикой, если Тимофею было, когда при втором миссионерском путешествии апостол Павел пригласил, ну, к примеру, 22 года плюс 15, то ему 37. Если это было 25, то 40. И вот никто не пренебрегает юности твоею. Оказывается, исторические данные, то, что в греческой культуре еще юношам могли назвать до 40 лет, то есть в греческой культуре. И Тимофею было около 40 лет, 15 лет, около 15 лет он совершал уже служение с апостолом Павлом. Знаете, братья и сестры, это наталкивает на мысль, что необходимо, знаете, молодых братьев, способных, те, которые боятся Господа, привлекать к служению, привлекать и чтобы учились и служили Господу. Совершенно неправильно. Вот как раз апостол Павел не делал так. Совершенно неправильная позиция, когда говорят о том, что ты еще молодой, тебе 40 лет, ну и, в общем-то, кто-то считает, что и я молодой, 47 лет в этом году вот будет осенью. Когда же тогда, старый, когда еле передвигаться? Вот в том-то и дело, что и есть необходимость, и нужда, и правильно, когда молодые люди служат Господу, когда они стремятся угождать Господу, нужно привлекать молодых людей и служить. И вот он пишет, что «будь верным в слове». Это образец, подавать пример в слове. Знаете, в отношении слова речь должна быть правильной. Вот для служителя – мы как родители, мы как верующие, где бы мы ни находились, наша речь должна быть образцовой, правильной. Знаете, второе, можно сказать, что наша речь должна быть правдивой, то есть не допускать лжи. Большая беда, очень большая беда, когда верующие люди, а еще более, если это служители, допускают ложь в своей жизни, когда они прибавляют что-то, когда лгут, это подрывается всякий авторитет к служению, к церкви. И очень серьезное предупреждение. Мы читаем Ефесянам, что мы должны, апостол Павел призывает, говорит, «посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Дальше, никакое гнилое слово да не исходит из уст вас, а только доброе. То есть речь должна быть правильна в слове, в житии, в отношении жизни. Я не буду останавливаться, но быть примером в жизни. Это касается и семейной жизни. У служителя семейная жизнь должна быть правильной. Отношения в семье правильные. Отношения с женой, с детьми. Дети должны быть следовать за Господом. Они должны быть послушны, образцом в жизни, в любви, в духе, в вере. Вере, может быть, более верности, чтобы, потому что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, в чистоте. То есть вот эти, быть образцом. И вот Писание говорит здесь, что подавая пример стаду, всякий руководитель, кто бы ни был, он как бы идет впереди и должен подавать своим отношениям и жизнью пример стаду. Сейчас я хотел обратить внимание, братья и сестры, в отношении цены пасторства. Здесь, может быть, так ярко не сказано, но все-таки какая же вот цена или что пастырь, вот здесь сказано так, что не господство, но подавая пример стаду, пасите Божие стадо, охотно, богоугодно, не для гнусной корысти. И так дальше. «И когда явится пастороначальник, вы получите неувядающий венец славы». Какая же цена? И знаете, если мы посмотрим, вот так посмотреть в отношении Писания, многие места, мы заметим о том, что изнеможение, изнеможение служителей. Я прочитаю одну цитату. «Возрастающее требование к людям на руководящих постах источает нервные резервы и подрывает самый здоровый организм». Освальд Зандерс это говорит. Знаете, в отношении изнеможения мы замечаем, вот брат, когда первый проповедовал, он говорил о Христе. Христос является примером пастыря. Он самый лучший пастырь. Сказано: «Я есть пастырь добрый». Это в Иоанна 10 главе. И вот Христос, своя жизнь, вот его жизнь, его служение, мы замечаем о том, что он изнемогал от служения, потому что большое стечение, ответственность. И мы замечаем то, что вот даже когда буря была, он плыл в лодке, и волны захлестывали эту лодку, а Иисус что? Спал. Почему? Спал не потому что, спал потому что устал. От усталости, изнеможения. И, в общем-то, это цена руководства, это цена служения. Потому что любой, каждый может подойти, что-то сделать. И особенно, вот, может быть, не физически, но больше эмоционально подрывается и здоровье. И Писание об этом говорит в отношении и Иисуса Христа. Если говорить в отношении Павла, то очень сильно и много апостол Павел писал, вот, особенно Коринфянам. Теперь, ни один руководитель, вот критика и клевета, ни один руководитель не может избежать критики или клеветы. Это цена. Всякий раз, когда человек занимает какое-то положение, становится руководителем, он обязательно подвергнут критике. И если это справедливая, если это правильная критика, то это хорошо. Потому что критика, если это правильная, целенаправленная критика, она помогает человеку увидеть свои недостатки. Но зачастую это не критика бывает, а зачастую любой руководитель подвержен просто-напросто самой настоящей клевете. Нужно отметить, что не только руководители в церковной жизни или пастыря, но даже руководители здесь, в светской жизни, если только послушать, вот, допустим, о президенте любом, как только он стал, что только не говорят эти журналисты, что только не пишут, что только не придумают, что-то выкопают, вытянут, напечатают, а потом расследование, оказывается, неправда, заставляют их, чтобы извиниться, они извиняются, и вот буквально слышу, что извиняются журналисты, потому что неверно информацию дают. То есть критика, клевета. Иисус, как пастор, он на протяжении всей своей жизни, братья и сестры, был подвержен клевете. Его служение подвергалось неверным, неправильным наговором, клевете. Вот, допустим, Иоанна 10:20 мы читаем, что многие говорили, что он одержим бесом и безумствует. Вы можете себе представить, что на Иисуса Христа, на его служение, причем сказано, что многие, не один, не два, но многие говорили, что он одержимый, что в нем бес, И поэтому то, что он делает, вот он делает вот такой-то силой. Иоанна 7:12 сказано, что он не хороший человек, а обольщает народ. Иоанна 9:16 сказано, что не от Бога этот человек. От кого? Если не от Бога. Вы понимаете, вот это вот клевета, вот этот наговор, это испытывал Иисус Христос как пастырь, он нес эту ответственность. Мы как-то, я не буду останавливаться, но в отношении апостола Павла также. Сколько клеветы. Он полагал свою жизнь на служение, он отдавал самого себя. Он отказался от всех преимуществ, он отказался от всей карьеры, от образования, которое он получил. И вместо всего того, что он сделал, и как он растрачивал самого себя, он получал на всяком месте, где бы он ни приходил. Некоторые оценивали и благодарили, другие же клеветали, подрывали служение, распространяли и распускали всякую нечестность, клевету, ложь. И апостол Павел вынужден был идти и служить, и продолжать служение. Это цена. Это цена руководства. Это цена, которую платит руководитель, которую платит пастор. Следующее, я хотел обратить внимание, ну вот такое слово, как бы одиночество. Я объясню, что я имею в виду. Прочитаем Тимофею, второе послание Тимофею. Первая глава, 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». Теперь 4 глава, 10 стих, с 9. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век и пошел в Фессалонику, Крискет – Галатию, Тит – Далматию, один Лука со мною». 16 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не уменится им». 20 стих. «Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы». Знаете, когда читаешь второе послание Тимофею, мы знаем, что это послание, последнее послание, которое написал Павел. Он находился в тюрьме. Он уже был в преклонном возрасте. Его служение подходило к концу. И, братья и сестры, как трогательно и как обидно читать вот эти слова, которые записаны здесь. Практически это послание вот пестрит этими словами с первой главы, что «оставили меня». Ассийские оставили меня. Потом Димас оставил меня. Все меня оставили. Я остался один. Одиночество. Великий служитель. Служитель, который заканчивает свое поприще, свое служение, подходит к моменту, когда он должен перейти к Господу, он остается один. Братья и сестры, это цена. Иисус точно так. Мы знаем то, что его служение проходило, были ученики, были толпы народа, значит, было 12, потом 70, потом было больше, но мы замечаем о том, что оставляли его, оставили, и Христос однажды, в Иоанна мы читаем, однажды обращается к ученикам своим 12 и говорит о том, что «не хотите ли вы оставить меня?» И Петр там сказал, что «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Так вот, но все-таки, когда Иисус пришел на крестные страдания, написано, что все его оставили, и он остался один. Одиночество. Одиночество испытывал Иисус, одиночество испытывал Тимофей. И знаете, можно так сказать, что одиночество испытывали братья и сестры, во время служения это и Моисей испытывал, и непонимание. И старались, и хотели даже побить камнями. Он отдавал так же, вот Моисей, отдавал всего самого себя на служение израильского народа. Он отказался от всех преимуществ также. Но сколько раз израильский народ хотел его побить камнями. Знаете, в этой месте написано так, что «Когда явится первоначальник, то вы получите неувядающий венец славы». Я думаю, что и Павел, и Моисей, и другие служители, они смотрели на воздаяние. Они помнили то, что Господь не оставляет. Хотя люди могут оставить, люди могут оклеветать, люди могут распустить худую молву, люди могут все, что угодно. Люди способны на это. Но Господь не оставляет. И когда заканчивается жизнь, человек, который остается верным Господу, который служит Господу, это пастыря, это служителя, какие бы ни занимали, ну, и несли, не несли служения, Господь обещает о том, что когда явится пастырь-начальник, то вы получите неувядающий венец славы. Господь обязательно отметит и воздаст за служение, за все то, что сделано, за все то, что потрачено. Поэтому мы читаем в Евреям, послание в Евреям, что вот сказано так, 11 глава, 13 стих, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онное, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». 11.38. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные веры не получили обещанное». То есть прожили жизнь. Вот эти герои веры, они прожили жизнь, они служили Господу, они испытывали и переносили все в своей жизни. Но Писание говорит, что они не получили здесь, на земле. Но они получат там, перед Господом. И знаете, когда апостол Павел вот заканчивает свою жизнь, в том же послании Тимофею он пишет такие слова. Говорит, что «подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Он находится в тюрьме, он находится в заключении, ожидая своей смерти, и говорит о том, что «я течение совершил, веру сохранил, а сейчас мне готовится венец правды». Господь будет давать. Господь будет оценивать мое служение, Он будет оценивать мое хождение перед Ним, Он будет взвешивать любовь, Он будет взвешивать на весах нечеловеческих, потому что зачастую люди взвешивают по-разному, но Он взвесит, и взвесит каждого, и взвесит служение, и взвесит, кто что делает, и как делает. Как мы читаем, что тогда перед Ним все откроется, и все будет обнажено, и Ему дадим отчет. Поэтому пусть Господь благословит, братья и сестры, те, которые совершают какое-то служение, что-то делают для Господа, чтобы мы помнили, что мы не делаем для людей или перед людьми, точнее, делаем для людей и для Господа, но не делаем перед людьми. И пусть Господь укрепит всех тех, которые вместо того, чтобы услышать какую-то поддержку, получают оскорбления, обвинения, слышат свой адрес клевету, запомнят, что будет день, когда праведный судья будет давать каждому по делам. Поэтому пусть Господь благословит нас быть верными Ему, служить Ему и совершать служение для Него. Аминь.